Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Неспетая песня «Судьба Михаила Нарицы». Михаил Нарица стоял у истоков того поначалу робкого движения передачи собственных сочинений за границу. По существу, только случай Бориса Пастернака мог служить ему примером превращения сам издата в там издат. Но свидетельств тому Нарица не оставил. Он всю жизнь был одиночкой. И еще одно первенство принадлежит ему. Он первый ленинградец, ставший добиваться легального выезда за рубеж в 1960 году. Художник, писатель, правозащитник, школьный преподаватель рисунка и черчения, лепщик. Повесть «Неспетая песня» была начата им во время вечной ссылки в Казахстане. Она о чутком художнике с юной душой, рвущемся из деревенской глуши в город, к образованию, о нормальном советском человеке, верящем пропаганде, любящем свою жену и ребенка. Но он настолько честен, что не может избавиться от черных сомнений, видя, как его родных раскулачивают и преследуют. Не может не испытывать ярости, когда его литературные опыты нигде не печатают, приговаривая, однако, что он талантлив. Михаилу Нарице посвящала своей передаче «Радио Свобода». В сегодняшней программе участвует сын писателя. «Неспетая песня». Программу подготовила Татьяна Вольская. Эфир 28 марта 2002 года.
«Неспетая песня. Судьба Михаила Нарицы». Передачу подготовила Татьяна Вольская.
Михаил Нарица арестован в Эстонии, там, где он проживал после последнего заключения. Арестован без всяких к тому видимых оснований. Мы еще не знаем, что будет ему предъявлено во время следствия и на суде, но уже сейчас ясно, что он будет судиться вопреки, опять-таки, как и Сергей Ковалев, вопреки законам и здравому смыслу и логике правосудия.
Это фрагмент записи передачи радиостанции «Свобода» в защиту писателя Михаила Нарицы, арестованного в четвертый раз в 1975 году. Сквозь рев глушилок доносится голос, обещающий, что писатель и правозащитник, не столь известный, как Солженицын, Сахаров, Буковский, не будет забыт и оставлен без помощи. Да, помощь была, радиопередача – только часть кампании, организованной на Западе в его защиту, а вот с памятью дело обстоит хуже. Имя Михаила Нарицы сегодня как бы растворилось в тени его знаменитых соратников. Между тем он – первый из ленинградских писателей, опубликовавших свое произведение за рубежом. Он же первый ленинградец, ставший легально добиваться выезда за рубеж еще в 60-м году. Правозащитник, бывший узник совести Вячеслав Долинин.
Нарица, впервые арестованный в 1935 году, успел посидеть и при Сталине, и при Хрущеве, и при Брежневе. Советская власть пыталась сломать этого человека, как пыталась она сломать каждого, но ей не удалось это сделать. Человек внутренне свободный, сохраняет внутреннюю свободу и в заключении. Не все из тех, кто в заключении побывал, внутреннюю свободу сохранили.
Михаил Нарица родился в 1909 году в деревне Псковской губернии. Сельская школа, детский дом, художественный техникум в Ленинграде. В техникуме Нарица подает заявление с просьбой исключить его из комсомола. В 1935 году поступает в Ленинградскую академию художеств. В том же году арестован и приговорен к 5 годам лагерей по 58 статье. За 2 года до ареста он успел жениться. Его семья в 1937 выслана в Архангельскую область. Нарица отбывал срок в Ухт-Печь-Лаге. Потом был направлен в рабочий батальон, но по состоянию здоровья был освобожден и поселился с семьей в Архангельской области, в колхозе. В 41-м призыв в армию, но из-за язвы желудка белый билет. В 49-м новый арест, год тюрьмы, ссылка на вечное поселение в Караганду. В 57-м реабилитация. Нарица возвращается в Ленинград и в возрасте 48 лет восстанавливается в Академии художеств, к тому времени Институте живописи и скульптуры имени Репина. Понятно, сколько мытарств пережила за это время его семья. Говорит сын писателя Федор Михайлович Нарица. Он недавно приезжал из Латвии в Петербург по приглашению мемориала отметить годовщину смерти отца.
В моей памяти остались единичные фрагменты довоенных воспоминаний. Война. Семья была поглощена вопросами выживания. Мы жили в тот период в Кировской области. Мать работала бухгалтером в сплавной конторе. Потом мы приехали в Архангельск. Там я работал преподавателем рисования черчения в пединституте. Но я продолжал учиться в школе. У меня не осталось никаких воспоминаний, идеологических бесед, воспитаний. Так что я жил, как все жили. Потом, после того, как Архангельск был объявлен режимным городом, отец первое время свою судимость, ну, скажем, мягко не афишировал. Но там все раскопали, секретов для этих органов нет. Он был оттуда выслан. Ну, все выехали и приехали в Волховстрой. Это за 101-м километром, где можно было селиться. Там я поступил в железнодорожный техникум.
К слову, как Федор Михайлович получал образование, это отдельная история. Теоретически сын за отца не отвечает. Практически. Из-за советской практики семья жила в ссылке раздельно. Отец не хотел ставить сына под удар. И все равно к вузу пришлось подбираться окольными путями. Когда Нарица-младший поступил, наконец, в медицинский институт, сдав все экзамены на 5, он не обнаружил себя в списке принятых. Решил, что это ошибка. Ректор сказал ему: «Да-да, экзамены вы сдали, но мы при приеме смотрим не только на оценки, а глубже». Сын репрессированного писателя был принят лишь вольнослушателем и только сдав на отлично первую сессию, зачислен на очное отделение.
Отец переехал в Лугу, я остался в техникуме. Там он работал лепщиком при восстановлении, при строительстве вокзала. Та лепка, которая на Лужском вокзале, это была сделана где-то в 48-49 годах. Это отец там до ареста работал именно модельщиком по этой лепке. Потом был арестован и год был под следствием в Большом доме на Литейном.
Повесть «Неспетая песня» во многом автобиографическую. Михаил Нарица начал писать в вечной ссылке в Казахстане. Она о юноше с чуткой душой и талантом художника, рвущемся из деревенской глуши в город к образованию. О нормальном советском человеке, верящем пропаганде, бегущем от идиотизма деревенской жизни, любящем свою жену и ребенка. Но он настолько честен, что не может избавиться от черных сомнений, видя, как его родных раскулачивают ни за что. Не может не испытывать ярости, когда его литературные опыты нигде не печатают, приговаривая, однако, что он талантлив.
Его поучали: «Одному теперь трудно разбираться в сложных событиях нашего времени, а вы возьмите материалы 16-го съезда партии. Тогда вы поймете, какие проблемы сейчас заслуживают внимания литератора, и тему найдете». «Значит, я должен вдохновляться резолюциями и газетными передовицами, а не своей собственной болью и радостью. Пусть они идут этим путем. Их и без меня много. Это они портят всю жизнь страны. Это от него все идет, от нашего самозваного вождя с соратничками. Я должен все силы свои тратить не на то, чтобы видеть и выражать правду, а на то, чтобы угадывать, какое им нужно вранье от меня». А разве не они должны изо всех сил стараться понять, чего хочет от них народ? И разве не я должен им помочь в этом?
Искание, метание, вдохновенная работа, которая, как выясняется, никому не нужна. На редкость правдивые картины счастливого советского быта. Внезапный ночной арест, злоключение семьи в ссылке. Наконец, бесславная смерть в лагере, смерть человека, так и не сумевшего воплотить свой дар. Неспетая песня. Мы не найдем в этой повести особых литературных красот. Найдем только правду, сказанную тогда, когда говорить ее не решался почти никто.
Радиус «Свобода поверх барьеров». В эфире передача «Неспетая песня. Судьба Михаила Нарицы». Передачу подготовила Татьяна Вольская.
Федор Нарица.
Я считал, что она написана правдиво. Я ничего не мог возразить. И не находил никаких поводов для того, чтобы внутренне не согласиться с этим.
Федор Михайлович помнит о том, как его отец ездил к Солженицыну.
Это произошло после освобождения из спецпсихобольницы. Это где-то в середине 60-х годов. Он ездил к Александру Исаевичу в Рязань. Он оставил у него рукопись книги по искусству. Он поехал к Солженицыну, как мне представляется, по двум причинам. Во-первых, попытаться сохранить свою рукопись по перспективе, над которой он работал много, даже лагерных лет. И второе, познакомиться, поговорить с человеком, который жил в аналогичных условиях, создавал те произведения, которые ценил мой отец.
Михаил Нарица понимал, что его повесть не может быть опубликована в Советском Союзе. С помощью сына, к тому времени уже взрослого, ему удалось передать несколько экземпляров рукописи за рубеж. Делалось это через иностранных туристов в Русском музее или Эрмитаже.
Мне, в общем, везло. Нужно было уверенно держаться в музее, быть заинтересованным именно музейными экспонатами и одновременно высматривать людей, которым можно было бы передать эту рукопись. И это мне удалось совершенно незнакомым людям. Предварительная договоренность несколько фраз на немецком, и на конверте была очень хорошая надпись сделана на трех языках.
В августе 60-го, во время передачи очередного экземпляра французской туристки, Михаила Нарицу арестовали, но на этот раз отпустили. Догадливая француженка не подтвердила, что рукопись передал ей именно он. Историк Вячеслав Долинин говорит, что у этого мимолетного ареста есть одна пикантная деталь.
В Эрмитаже Михаила Александровича задержали дружинники, которыми командовал человек, вошедший в историю русской литературы, Яков Михайлович Лердер. Тот самый Яков Михайлович, который 4 года спустя организовал процесс над Иосифом Бродским. Это один из нескольких подвигов Якова Михайловича. Еще в 56-м, когда появилась в технологическом институте почти самиздатская стенгазета «Культура», где печатались Бобышев, Рейн, Найман, тогда же в газете «Технолог» появилась гневная статья против молодых поэтов за подписью «Я Лердер, член КПСС». То есть еще в 56-м году в литературе засветился Лердер, второй раз засветился в 60-м, в третий раз в 64-м. Вот такая яркая личность.
Это было в августе, а в сентябре Нарица послал рукопись Хрущеву вместе с письмом, до боли напоминающим героическую риторику рыцаря из Ла-Манчи.
У нас художникам не разрешается самостоятельно мыслить, им разрешается только пользоваться готовыми формулами казенного мышления. Поэтому художники бессильны что-нибудь сделать, кроме поверхностных и посредственных иллюстраций к истории партии. И если вы серьезно претендуете на роль носителей ума, чести и совести, то примите мой вызов на честную, открытую борьбу в одних вопросах и честное сотрудничество в других.
Ответа не последовало. В 60-м году «Неспетая песня» вышла в журнале «Грани» под псевдонимом М. Нарымов. Принес ее в редакцию журнала австрийский ученый Меннерт, незадолго до того побывавший в СССР. Повесть, правдиво повествующая о жизни обыкновенного советского человека, стала сенсацией. В конце 60-го Нарица первым в Ленинграде стал добиваться выезда из Советского Союза.
Когда было подано заявление на выезд за границу, я и жена присоединились к этому заявлению, и нас вызвали в АВИР, что ли, на Невском. Мы все ушли, оставив комнату, в которой мы все жили, закрытой. Отец всегда предполагал, что его жизнью интересуется, его творчеством. Комната, помимо замка, закрывалась еще хитрым засовчиком. А на замочную скважину со стороны комнаты наклеивалась бумажка контрольная. Когда мы пришли, эта бумажка была прорвана, но дверь открыть не удалось. Самозакрывающийся засовчик, и там нужно было таким крючком длинным, который назывался кочергой, поймать нужную нитку.
Удивительно, что Нарица все-таки попытался опубликовать свою повесть на родине. Вячеслав Долинин в статье, посвященной 90-летию со дня рождения писателя, рассказал, как он принес рукопись в издательство «Советский писатель». Свою рецензию главный редактор Илья Авраменко прочел автору вслух.
Омерзительное чувство испытываешь, читая это субъективистское произведение человека, видимо, талантливого, но навсегда травмированного до маниакальной озлобленности. Автору нельзя отказать в некоторой наблюдательности. Неспетую песню, как антихудожественное сочинение обнаглевшего и захлебнувшегося в своем злопыхательстве обывателя, печатать невозможно.
Нарицу арестовали 13 октября 1961 года по доносу преподавательницы исторического материализма из института имени Репина Пименовой. Она писала, что из разговора с Нарицей узнала о переправке рукописи за рубеж и решила сообщить об этом в КГБ при учете возможности использования романа Нарицы во враждебных против Советского Союза целях. Писатель был обвинен по 70-й статье и подвергнут психиатрической экспертизе. Медицинское заключение гласило:
«Имеет собственную систему взглядов на государственное устройство с позицией свободных идей. Советскую действительность оценивает болезненно неправильно, исходя из неправомерных обобщений отдельных недостатков. Страдает психическим заболеванием в форме параноического развития личности и не может отдавать отчета в своих действиях и руководить ими».
Очутился в ленинградской спецпсихбольнице на Арсенальной улице. Собственно, это была тюрьма, славную историю которой хорошо знает Вячеслав Долинин.
Место, вот это, Арсенальная 9, достаточно интересное в истории русской литературы, оно вошло. В 1938 году со Шпалярной 25 туда был направлен Николай Заболоцкий. Заболоцкому не давали спать в течение длительного времени, и начались зрительные галлюцинации. В 1941 году на Арсенальную 9 попал Даниил Хармс. В послевоенные годы там сидели Юрий Айхенвальд, Есенин Вольпин. В 61-м году там оказался Михаил Нарица. В те же годы там на Арсенальной 9 был Владимир Буковский, был генерал Петр Григорьевич Григоренко. Несколько позже там оказался Борис Дмитриевич Евдокимов, еще позже один из основателей первого свободного профсоюза в нашей стране Владимир Борисов. Многие другие интересные люди.
Нарица освободился в 64-м после снятия Хрущева. Освобождению предшествовала кампания в защиту писателя, организованная на Западе, письма протеста, пресс-конференции и другие акции, пошедшие на спад после того, как был опубликован «Один день Ивана Денисовича Солженицына». Нарица с семьей переехал в Латвию, продолжая там писать и бороться за выезд из страны. В 75-м новый, четвертый арест и новая психиатрическая экспертиза. Методы ее теперь достаточно известны. Родные писатели помнят, что в Рижской психиатрической больнице санитар, фельдшер и милиционер избили писателя так, что он не мог передвигаться. Снова в его защиту на Западе развернулась кампания.
Может быть, власти наши рассчитывают на то, что у Михаила Нарицы найдется сравнительно мало защитников за рубежом. Тем более в условиях, когда вокруг таких имен, как академик Сахаров или Александр Солженицын, сосредоточено все внимание мирового общественного мнения, но о Михаиле Нарице могут и забыть, и его можно будет прятать безнаказанно. Должен прямо сказать, что это, на мой взгляд, очень тщетный расчет. Мы все знаем Нарицу и как талантливого писателя, и как человека, который посвятил свою жизнь и литературе, и общественной борьбе за права человека и за демократизацию нашего общества. Мы все знаем, и мы оставим без внимания.
Слушание свободы, точнее его техническое обеспечение, лежало на Федоре Нарице.
Я обеспечивал техническую часть. У меня был собран приемник. В магазинах продавались приемники, начиная с 25 метров. Значит, нужно было увеличить количество диапазонов, то есть охват. Приемник принимает полосу частот станции. И нужно было сделать эту полосу поуже, только чтобы обеспечить разборчивость речи. Это давало возможность слышать не сплошной рев и шум, а уже слышать голоса. И кроме того, вот эти коротковолновые диапазоны по вечерам, они обладают таким свойством. Атмосферные явления приводят к тому, что в ряде случаев проводимость может исчезать, так что могут глушилки не доходить, а передача хорошо звучит.
Михаил Нарица дождался падения режима. Он умер в Резекне в 93-м. Только что организован фонд его имени. В деревне Деймоне, в доме, где он жил летом, появилась мемориальная доска. На фотографию его могилы на аккуратном латвийском кладбище без волнения смотреть невозможно. Рядом с памятником небольшой гранитный сфинкс, копия петербургского. Как ему и положено, сфинкс молчит, наверное, о том, как дорог был Нарице город, где он принял столько горя. А еще о том, что лучи славы падают удручающе неравномерно. Нарица сделал не меньше своих соратников, но не стал знаменитым. Но это не дает нам права на забвение и неблагодарность.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу Татьяны Вольцкой «Неспетая песня» о судьбе Михаила Нарицы. 2 минуты на рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Бруякин продавал заготовки. О литературном сборнике «Талан», вышедшем в московском издательстве «Подкова» и посвященном редкой в отечественной словесности теме «положительному герою из деловых, из предпринимателей, прославлению капитала и материального благополучия». Принято приводить классический пример поэта Николая Некрасова, соединявшего в своем творчестве совестливость и коммерческую предпринимательскую жилку. Одно привлекало читателей, другое традиционно резко отталкивало. Русская литература славу деньгам петь отказывается. Есть, между тем, в отечественной словесности случай еще более парадоксальный, нежели некрасовский. Писатель, считающийся не просто социалистическим, но главой и патриархом, основателем советской литературы и в то же время необычайно яркий выразитель самого что ни на есть буржуазного мировоззрения. Максим Горький. Корней Чуковский писал о нем. «Хозяйственная, деловитая Русь, у нее еще не было поэта». И знаменателен, исторически огромен тот факт, что вот поэт, наконец, появился. Там, где доселе была пустота, стали сбегаться, скопляться какие-то крупицы поэзии. Это показательно, ибо в каждую эпоху жизнеспособна лишь та идеология, которая вовлекает в свой круг художество эпохи. Дело Востока проиграно. У Востока нет уже Достоевского, а только эпигоны Достоевского. Нет Толстого, а только эпигоны Толстого. Не наследники, а последующие. Горький же ничей не эпигон. Он не потомок, а предок. Начинается элементарная эпоха элементарных людей и идей, которым никаких Достоевских не нужно. Бруякин продавал заготовки. Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 28 марта 2002 года. Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы». Бруякин продавал заготовки. Передачу подготовил Борис Парамонов.
В России придуман и осуществлен забавный литературный проект, результат которого – небольшая книжка, удачно названная «Талант». Достаточно архаичное слово, означающее «удачу», «везение», «достаток», «прибыль». Зато имя самого издательства «Подкова» представляет некую насмешку над проектом. «Подкова на счастье» – образ незаработанного, валяющегося на дороге, дарового. О характере проекта лучше всего сказать словами его инициаторов.
Россия очень хочет разбогатеть, но терпеть не может разбогатевших. О них, словно о вечно живых, не говорят ничего, кроме плохого. И всех мажут одной краской. Они где наглые, вороватые и бесчеловечные. Может, оно и так, но гражданского общества не бывает без рынка. А рынка не бывает без бизнесменов, крупных, средних и мелких. А никаких бизнесменов не бывает без доверия к ним общества. Возникает порочный круг, из которого надо выбираться хотя бы с помощью литературы. Так возникла идея конкурса рассказов о деньгах.
В последних словах идея конкурса несколько сужена. В рассказах, включенных в сборник, речь идет, вернее, должна была идти не только о деньгах. Задание было дать человечный образ нового русского, так сказать, морально способствовать дальнейшему развитию капитализма в России, прерванному известными событиями 1917 года. Удалась ли эта задача или нет, дело десятое. Но вот что хочется сказать. Какое сомнение чуть ли не априорно выразить. Возможно ли из указанного порочного круга вырваться с помощью литературы, которая как раз в России и была одной из причин этого самого круга? Главное, что именно об этом пишет в предисловии к сборнику Татьяна Толстая. Пишет, как всегда, блестяще, так что после нее и самого сборника читать не хочется, за исключением разве что рассказа, написанного ею самой под псевдонимом. Но кто ж из умеющих читать ее не узнает? Толстая начинает свое предисловие с цитат, цитирует Розанова и тексты из Писания. Это взрывчатое сочетание, и запали Толстая Бигфорда в шнур, так от этого проекта пыли бы не осталось, и не только от данного сборника, а от самой идеи капитализма в России. Не будем и мы раньше времени баловаться с огнем. Послушаем для начала выбранные Толстой мысли Розанова.
«Русский человек задарма и рвотного выпьет. И еще. В России вся собственность выросла из «выпросил» или «подарил», или кого-нибудь «обобрал». Труда собственности очень мало. И от этого она не крепка и не уважается. И еще. Вечно мечтает и всегда одна мысль. Как бы уклониться от работы? Русские.
А вот что пишет сама Толстая с отнесениями к авторитетам.
«Повержен будет Вавилон, говорит апокалипсис, а апостол Павел обещает имущество лучшее и неприходящее». И не потому ли русский человек пьет рвотное, а русская литература, должным образом ужасаясь качеству и количеству выпитого, отказывается всерьез говорить о земном устройстве человеческой жизни, о быте, о пользе, о выгоде, о прибылях, о покупках, о радостях приобретательства и строительства, о муке, овцах и вессоне?
Эту мысль можно очень интересно эксплицировать, но Толстая этого не делает, и, много говоря о литературе, вопрос о христианстве не затрагивает. Она могла бы кое-что еще вспомнить из того же Розанова. Например, слова о том, что Россия провалилась в яму, вырытую человечеству христианством. Толстой рассказывает, как в нежном возрасте, соблазнившись завлекательным названием, она открыла роман Золя «Дамское счастье» и оторваться не могла, хотя там шла речь отнюдь не об адюльтерах, а о создании молодым предприимчивым дельцом универсального магазина дамского платья. Полюбовавшись капитализмом в изображении Золя, Толстая возвращается к отечественной действительности, то ли тогдашней, то ли теперешней, а, скорее всего, вечной.
«Оторвешься от книги, глянешь в окно, а там социализм. Свободный труд свободно собравшихся, мокнет тара подождем, и трое мечтателей пьют рвотное».
Это так хорошо написано, и картина настолько родная предстает, что, ей-богу, никакого капитализма не захочется. А так бы и не вылезал из этой мокрой тары, пока хватает на рвотное. Розанову действительно случалось писать о русских нелицеприятно, но ведь и сам он любил такие картины. Ему и то, и это нравилось, и фраки, и балалайки. Смотри его статью об оркестре народных инструментов Андреева. Западника из него ни в коем случае не надо делать. Но Розанов очень хорошо понимал и неоднократно остро высказывал, что русская жизнь в действительности была отнюдь не такой, какой ее рисовала русская народолюбивая и морально озабоченная литература. Как раз эту литературу он и обвинял среди прочих высоких построений в поспешествовании русскому краху. В одной из поздних статей он ведет воображаемый разговор с министром народного просвещения о том, как занять студентов.
«Послушайте, командируйте из них 50 человек, и я их отправлю в Людиново, на Мальцевские заводы, на границе Калужской и Орловской губернии, составить описание и историю стеклянного производства генерала-адъютанта Мальцева, с портретом основателя этого производства, генерала николаевских времен Мальцева, и с непременным сборником всех местных анекдотов и рассказов о нем, так как они все в высшей степени любопытны и похожи на сказку, былину, и едва умещаются в историю. Это ведь местный Петр Великий, который даже во многом был удачливее того большого Петра Великого. Другие 50 студентов будут у меня на Урале изучать чугуноплавильное и железоделательное производство на Урале, Демидова. Еще третий 50 – Строганова. Еще 50 – ткацкую мануфактуру Морозова».
И так далее. Деловая жизнь в России, явление русского человека-хозяина, было или замолчено, или оболгано русской литературой, не раз говорил Розанов. Обсуждаемый сборник хочет как бы вернуть этот долг русской литературы. Намерение благородное, но исполнение так себе. Да и не нужно было ждать от этого дела немедленных результатов. Важна, так сказать, установка. Рассказы же мало чем отличаются по жанру и стилю от бесчисленных анекдотов о новых русских. Навьё, как их сейчас называют. В этом смысле сборник «Талан», надо признать, не оправдал ожиданий, если они у кого-то и были. У авторов, в нем участвовавших, не хватило не столько умения, сколько желания пропеть соответствующую оду. Да и то сказать, на что может вдохновить, допустим, Березовский. Посмотрим на тему шире, в историческом развороте. А как было в период всяческого процветания и капитализма русского, и великой русской литературы? И тогда оказывается, что были в России люди хозяйственные, даже среди писателей, даже среди поэтов. Про Фета, например, говорили, что он не обойдет своего дома, не найдя хоть на рубль прибыли. Но дело не в хозяйственности как личном качестве. Главное, в характере русской музы. А она была не чужда соответствующим мотивам. Татьяна Толстая говорит, что обнаружить такой сюжет можно разве что в «Федорином горе» Корнея Чуковского. Между тем, как раз сам Чуковский проникновенно исследовал эту тему у Некрасова, признанного певца горя народного. У Чуковского есть об этом работа под названием «Тарбагатай». Это слово, название сибирского села, появляется у Некрасова в поэме «Дедушка», в которой некий благостный декабрист, возвратившийся из ссылки, обучает народолюбию малолетнего внука Сашу. Рефрен поэмы «Вырастешь, Сашу, узнаешь». Один из рассказов дедушки об этом селе Тарбагатай. «Мельницу выстроит скоро, уж занялись мужики, зверем из темного бора, рыбой из вольной реки. Дома одни лишь ребята, да здоровенные псы. Гуси кричат, поросята тычут в корыто носы. Все принялось, раздобрело, сколько там Саша свиней, перед селением бело на полверсты от гусей». И так далее. Николай Гумилев, пишет Чуковский, говорил, что строчка «Сколько там Саша свиней» лучше у Некрасова. Если не лучшая, то наиболее характерная, отчасти соглашается Чуковский. Сам он пишет.
«Стихи замечательные, единственные в русской поэзии. Упоение материальным довольством, богатой хозяйственностью выразилось из них как нигде, кроме, пожалуй, стихов Державина. Когда русская критика научится разбираться в произведениях искусства, она должна будет признать, что эти тарбагатайские строки ценнее, поэтичнее многих прославленных стихотворений. Их мог написать лишь силач. В них есть фламандское, рубенсовское. Вообще он весь в вещах, в земном и временном, и никогда не написал бы о себе, что в беспредельное влекома душа, душа незримой чует мир. потому что он только в предельном и зримом. Кроме Крылова и Грибоедова, не было в России поэта, который был так непричастен к метафизическим умозрениям, у которого была бы такая приземистая философия, над которым было бы такое низкое небо. Его излюбленные крестьяне Хребтовы, Никита и Антон, следовали той же программе, и за это были особенно милы ему. Это сердечное расположение к крестьянам-купцам сказалось и в стихотворениях Некрасова. По-родственному ласково и весело, самыми счастливыми стихами воспевает он торгашей Коробейников, торгаша дядюшку Якова, торгашей, наполняющих сельскую ярмарку. Он любит перечислять их товары, воспроизводить их торгашеские, бойкие и лукавые речи.
У Чайковского Некрасов выступает явлением в русской литературе уникальным. Пример большого поэта, обладавшего вполне буржуазным мировоззрением. Тут в очередной раз можно задать привычный вопрос о Некрасове. Был ли он искренен в своем народолюбии? И повести нескончаемый разговор о сложной его личности, как это искусно делал сам Чайковский. Разговор этот, в принципе, бесполезен. И не только потому, что искусство не может быть неискренним. Оно тогда просто не получается. Главное в другом. Были времена, были культурные ситуации, когда левое мировоззрение, которому отдал столь значительную дань Некрасов, не мешало поклоняться идеалам и практике материального благосостояния. Социализм, до того момента, когда он реализовался на русской почве и в русском варианте, как раз и считался наиболее верным путем к этому всеобщему благосостоянию, а критики его главным аргументом выставляли именно его духовную приземистость, бескрылость, равнодушие или даже вражду социализма к высшим нематериальным измерениям жизни. Социализм воспринимался как царство всеобщей сытости и духовной нищеты, примерно так, как нынешние левые рисуют Америку. Много раз по поводу социализма вспоминали слова Миля: «Лучше быть умирающим Сократом, чем торжествующей свиньей». «Сколько там, Саша, свиней?» Эту формулу восхищения можно представить также метафорой многих тогдашних представлений о социализме. И вот эта, условно говоря, некрасовская идея социализма была далеко не ему одному свойственна в русской литературе.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Русские вопросы. Прусякин продавал заготовки. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Есть в русской литературе случай еще более парадоксальный, чем некрасовский. Писатель, считающийся не просто социалистическим, но главой и патриархом, основателем советской литературы и в то же время необычайно яркий выразитель самого, что ни на есть, буржуазного мировоззрения. Это Максим Горький, конечно. Тот же Чайковский писал о нем в работе 1924 года «Две души Максима Горького».
«Хозяйственная, деловитая Русь. У нее еще не было поэта. И знаменателен, и исторически огромен тот факт, что вот поэт наконец появился, и там, где доселе была пустота, стали таки сбегаться, скопляться какие-то крупицы поэзии. Это показательно, ибо в каждую эпоху жизнеспособна лишь та идеология, которая вовлекает в свой круг художество эпохи. Дело Востока проиграно. У Востока нет уже Достоевского, а только эпигоны Достоевского. Нет Толстого, а только эпигоны Толстого. Не наследники, а последыши. Горький же ничей не эпигон. Он не потомок, а предок. Начинается элементарная эпоха элементарных идей и людей, которым никаких Достоевских не нужно. Эпоха практики, индустрии, техники, внешней цивилизации, всякой неметафизической житейщины, всякого накопления чисто физических благ. Горький есть пророк ее и предтеча. Горький пишет не для Вячеслава Иванова, а для тех примитивных, широковыйных, по-молодому наивных людей, которые, дайте срок, так и попрут отовсюду, с Волги, с Сибири, с Кавказа, ремонтировать, перестраивать Русь.
Если вспомнить, что с Волги и Кавказа как раз и явились два наиболее знаменитых вождя советского социализма, то эти слова Чуковского покажутся едва ли не насмешкой. Но не будем видеть в авторе тараканище антисоветского сатирика, а в его герое Сталина. Речь не о Чуковском, а о Горьком, действительно бывшем певцом буржуазности как хозяйственности и деловитости. Об этом еще на самой заре горьковской славы сказал самый влиятельный тогда критик, народнический теоретик Михайловский. И правильно сказал. Он и пример привел соответствующий. Купец Маякин из раннего горьковского романа «Фома Гордеев». Подлинный его герой, а не пьяный ухарь Фома, кончивший безумием. Горький поначалу воспевал босяков и этим стяжал славу, но сердце его лежало к деловым людям. Горьковский социализм был не столько политической идеологией, сколько формой своеобразной русофобии. Богатый жизненный опыт убедил его, что русская жизнь, самый ее воздух, губительный для дела, что русский делец в этом воздухе погибает. И социализм в самых максималистских его формах Горький приветствовал как проект тотальной европеизации России прежде всего. Горький – самый крайний западник в русской литературе. А бастион азиатчины в России для него – крестьянство, даже с тарбогатаями. Цивилизационная формула может быть только индустриальной, технологической. Мировоззрение Горького – русский пример того, что философы франкфуртской школы называли диалектикой просвещения, породившей тоталитарные режимы XX века. Я не могу сейчас говорить об этом много, но мог бы и сказал уже однажды в работе «Горький. Белое пятно», включенный в мой недавно вышедший сборник «След». Можете прочитать, если будет время. Ранняя советская литература в этом мировоззрительном смысле пошла за Горьким, литературу так называемого «реконструктивного периода». Виктор Шкловский, прямой враг большевиков в гражданской войне, говорил: «Революция полезна даже для трамвайного движения». То есть о партийной принадлежности говорить не стоит. Революция – общее дело, эпохальная перемена, имеющая однозначный цивилизационный смысл. Ускорение истории, в том числе технического прогресса. Иными словами, социализм способствует делу прежде всего. Тому делу, которому считалось неспособно оказалась русская буржуазия. Социализм стал восприниматься уже не европеизацией, но американизацией России. Появилась знаменитая формула «АД плюс РРР» – американская деловитость плюс русский революционный размах. Появился «Лев», конструктивисты с теоретическим сборником «Бизнес». И пошли строить гидроцентрали и наяву, и в литературе. Так называемые попутчики, то есть люди старой культуры, готовы были сдать позиции. Ярким выражением этого сюжета стала зависть Юрия Олеши, в которой поэт представлен, что не говорите подонком, а большевик-хозяйственник обаятельным человеком. Бухарин против Есенина. Но Бухарин говорил крестьянам: «Обогащайтесь», то есть имел в виду «тарбогатай», а Сталин с этим не согласился. И не потому, вернее, не только потому, что он хотел оттеснить от власти старых большевиков, он и сам был старым большевиком, и даже не потому, что помнил завет Ленина: «Крестьянство ежечасно и ежеминутно порождает капитализм», то есть не только из опасения за социализм вообще и за политическую власть большевиков в частности. Крестьянство считалось было элементом устаревшим, не вписывавшимся в новые цивилизационные формулы, нерациональным, к бизнесу не годившимся, то есть по Горькому бастионам пресловутой азиатчины в России. Горький, то есть большевизм, в своем европеизме оказался большим западником, чем Запад, как гитлеровская Германия в трактовке Хоркхаймера и Адорна. Тарбогатайки, который и был, так провалился. Торжествующие свиньи исчезли, и остались одни умирающие колхозные сократы. Но все эти цивилизационные перипетии, будучи интересным культурно-историческим сюжетом, мало отношения имеют к русским глубинам, мало коснулись русского человека, любителя рвотного. Этот троп тут более чем уместен. Большевистская вестернизация, будучи проектом гиблым, вызвала реакцию, которую можно назвать именно рвотной. Культурный крах вообще, крах модернизации в частности, всегда вызывают регрессию к архаике. Америка в России, предполагавшееся задание большевизма, обнажила, вывернула наружу давно забытые, казалось бы, изжитые слои национальной психеи. Это, кстати сказать, и сейчас происходит. И мы видим видим в типе нового русского не столько прежнего XIX века удачливого дельца, сколько удальца-вора. Вор по-старорусски, преступник вообще. Путин однажды сказал: «Мафия не русское слово». Но тип мафиоза в России не итальянский, а глубоко отечественный. Молодец из шаек Стеньки Разина. Как учила русская литература, есть два национальных типа – хищный и кроткий. И в Советской России появился гениальный писатель, сумевший дать, увидеть их совмещение в опыте коммунизма. Это Платонов с его Чевенгуром. Чевенгурцы – модификация первообраза русского странника, искателя града. Самый считается репрезентативный образ русского христианина. Платонов понял, что эти люди могут быть опасными, агрессивными. Татьяна Толстая вспоминает апостола Павла, обещание имущества лучшего и неприходящего. А у платоновских чевенгурцев вместо имущества – товарищество, обретение в голом порядке друг друга. Это чевенгурцы распевают на троих под окном Толстой на мокрых тарных ящиках. И это лучше, чем расстреливать из пулеметов мешки с барахлом буржуазии. Это, если угодно, покаяние. Последнее слово неизбежно ведет к Солженицыну. С ним в известном смысле повторилась горьковская история. Воспевает одно, а верит другому. У того были босяки и Европа, у другого православие и самое настоящее, а не выдуманное западничество, самый чистопородный европеизм, протестантская этика и дух капитализма. Вот солженицынский тарбогатай.
В большом помещении лавки густо было от запахов, заманчивых для крестьянина, а глаза разбегались. Бочки с дегтем, олифой, ящики с колесной мазью, мелом, известью. Гляди, не споткнись на полу, а ящики с подковами и гвоздями всех размеров. У стен коробки со стеклом. Цепные весы с набором фунтовых гирь. Ободья, дуги, расписная деревянная посуда. На полках ряды гончарной посуды из глины обыкновенной и белой, с цветной поливой и без поливы. Корчаги, крынки, горшки, столовые чашки и хлебницы. Дальше эмалированные кастрюли, миски, чайники, кружки. Чугунки, сковородки, крытые жаровни. Впереди на другую сторону бочки с селедкой и соленой рыбой. Ящики с сушеной и копченой воблой. А еще на подставке строились валенки, чесанки, бурки, черные, серые, белые, даже и с красной и зеленой вышивкой. И резиновые сверкающие галоши, мужские и бабьи, полуглубокие и глубокие. Единственное, чем Бруякин не торговал, кожаной обувью, но продавал заготовки.
К Солженицыну применима, по крайней мере, половина определения, данного Лескову Михаилом Гаспаровым. Синтез эстетизма и морали, но морали не православной, а протестантской. Это и есть протестантская этика и дух капитализма. Но Россия такая необычная страна, что в ней капитализм может выйти и из эстетизма. Мне давно уже пришло в голову, что удержавшимся при большевиках типом предпринимателя-дельца был литератор. Татьяне Толстой это должно быть понятно. Она делает вид, что пишет письмо на деревню дедушки Константину Макарычу. Но мы знаем точный почтовый адрес этой деревни.
На волнах радио «Свобода» вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен». Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. «Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский». Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется. Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.